Глава 71. Пение в жизни народа израильского. Мелодия хвалы наполняет небеса, и когда небо соприкасается с землей, звучит музыка и песнь, славословие и песнопение. Бог радостно улыбался над только что сотворенной землей, светлой и незапятнанной, и при общем ликовании утренних звезд все сыны Божии восклицали от радости. Так и сейчас человеческие сердца в полной гармонии с небесами должны отвечать на благодеяние Божье хвалебным пением. Многие события человеческой истории связаны с песней. Самая первая песня, записанная в Библии, была ликующим выражением благодарения воинств израильских у Красного моря. Подобно громкому эху повсюду слышались звуки величественной песни, которую пело огромное множество израильтян. Эту песнь подхватили израильские женщины, и Мариам, сестра Моисея, шла впереди, когда они, танцуя, двигались с тимпанами. Далеко над пустыней и морем раздавались радостные слова припева, и горное эхо повторяло слова хвалы. «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он». Странствуя по пустыне, народ получил много драгоценных уроков, и пережитый опыт был запечатлен в песнях. При освобождении от преследования армии фараона все воинство Израилева объединила песня триумфа. Над пустыней и морем раздавался радостный припев, и горное эхо вторило хвале «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он». В дальнейших странствиях израильтяне часто пели эту песню, ободряя сердца и подкрепляя свою веру. Храня полученные на Синае заповеди и обетования Божьей помощи и помня о чудесных избавлениях, запечатленных под Божьим руководством в песнях, народ продолжал идти, вознося хвалу Богу, в общем, пении. Они преодолевали трудности в пути. Их непокорный дух смягчался и успокаивался, принципы истины утверждались в памяти, и вера крепла. Согласованные действия научили народ порядку и единству, сблизили с Богом и друг с другом. Отношения Бога с Его народом должны чаще обновляться. Для того, чтобы евреи не забывали историю прошлого, Господь повелел Моисею сложить гимны об этих событиях, чтобы родители таким образом учили своих детей. Мы также должны чаще вспоминать доброту Божью и хвалить Творца за Его чудные дела. В последний раз наставляя Израиль, Моисей снова напомнил народу о том, что пожинает человек в результате послушания или непослушания, делая выбор между жизнью и смертью. Для того, чтобы эти истины никогда не изгладились из сознания народа, великий руководитель переложил их в слова священной песни, не только исторической, но и пророческой. Кроме повествования о чудесной заботе Бога о его народе в прошлом, в ней также предсказывались великие события будущего, заключительная победа Христа, когда Он снова придет в славе и силе. Народу было велено выучить наизусть слова этой песни, научить ей своих детей и передавать ее из рода в род. Ее следовало петь всем вместе, собираясь на служение и во время повседневных занятий. Слова песни Моисея повторяли во всем Израиле, сложив их в возвышенный гимн, который часто пели. Моисей поступил мудро. Положенная на музыку истина стала близкой и запечатлелась в умах целой нации, в молодых и старых. Детям было важно научиться этой песне, ибо она многое говорила им, предостерегая, сдерживая, упрекая и ободряя. Для них она была постоянной проповедью. Хвалебный гимн левитов, записанный Неемией, передает Божью заботу об Израиле даже в годы отвержения и изгнания. Но ты, по великому милосердию твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет ты питал их в пустыне, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. В записанном Неемией гимне левиты пели: «Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, и ты живишь все сие». Во время праздника труб в дни Ездры, после восстановления стены Иерусалима, весь собравшийся народ с воздетыми к небу руками объединился в песнопении. «Да славословят достославные и превысшие всякого славословия и хвалы имя Твое! Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются». Когда умолкли звуки хвалебного гимна, руководители собрания вновь повторили историю Израиля, особенно подчеркивая, как велика была милость Бога к ним и сколь чудовищна их неблагодарность. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. Рано утром они поднялись и пошли в пустыню Фикойскую, и уже приготовились вступить в бой, когда Иосафат сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни славословили. Эти певцы шли впереди войска и громким голосом славили Бога за обещанную им победу. У них был единственный выход – выступить против врага, пойти вперед, славить Господа с песнями и величать Бога Израилева, отражая красоту святости. Это был их военный марш. Если бы теперь люди громче славили Бога, насколько больше было бы у них мужества, веры и надежды? Разве это не укрепило бы доблестных воинов, которые в наше время сражаются за истину? Основными предметами в школах пророков были закон Божий с руководством, данным Моисею, священная история, религиозная музыка и поэзия. Посвященные юноши выносили из сокровищницы Дома Божьего новое и старое, и Дух Божий проявлялся в пророчестве и священной песне. Преподавание музыки имело своей целью служение святому идеалу, устремление мыслей человека ко всему чистому, благородному и возвышенному и пробуждению в его душе преданности и признательности Богу. Исполнение духовной музыки всячески поощрялось. Вы бы не услышали ни фривольных вальсов, ни легкомысленного пения, превозносящего до небес род людской и отвлекающего мысли от Бога. Напротив, это были духовные, торжественные псалмы хвалы Творцу, возвышающие Его имя и рассказывающие о Его дивных делах. Музыка служила святой цели, устремляя мысли человека ко всему чистому, благородному и возвышенному, пробуждая в его душе преданность и признательность Богу. песенное служение Давида. Ежедневное откровение характера и величия Творца наполняло сердце молодого поэта обожанием и восторгом. В размышлениях о Боге и его делах умственные и душевные способности Давида развивались и крепли. С каждым днем он все теснее общался с Богом. Познавая Господа, он обретал глубину мудрости и создавал новые песни и музыку. Его звучный мелодичный голос разливался в воздухе, отдаваясь эхом в холмах, словно в ответ на ликующие песни ангелов в небесах. Общение с природой и Богом должно было не только сформировать характер Давида и оказать влияние на его последующую жизнь. Псалмам чудесного израильского певца предстояло во всех грядущих веках зажигать любовь и веру в сердцах народа Божьего, привлекая их к вечно любящему сердцу того, в ком заключена жизнь всех его созданий. По провидению Божьему к царю был приглашен Давид, как искусный игрок на арфе. Вдохновляемые небом величественные звуки музыки произвели желаемый эффект. Подавленность и меланхолия, которые, подобно густому облаку, окутали разум Саула, рассеялись. Давид бывал в царском дворе и видел, какая большая ответственность лежала на царе. Ему стали понятны некоторые искушения, осаждавшие душу Саула, и он проник в нечто сокровенное в характере и поведении первого царя Израиля. Он наблюдал, как царскую славу окружает мрачное облако скорби, и знал, что члены семьи Саула не были счастливы. Это глубоко волновало Давида, помазанного в цари Израиля. Но когда им овладевали тревожные мысли, и он впадал в глубокую задумчивость, взяв арфу, Давид извлекал из нее звуки, возносившие его разум к подателю всех благ. И тогда темные тучи, застилавшие горизонт его будущности, рассеивались. За ковчегом следовали израильские мужи с радостными возгласами и пением, множество голосов сливалось со звуками музыкальных инструментов, а Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом. И на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Пение псалмов составляло часть религиозного служения, и Давид сочинял псалмы не только для священников, которые пели их во время служения в Скинии, но и для обычных людей, чтобы они могли с пением шествовать к жертвеннику во время ежегодных праздников. Это оказало сильнейшее воздействие на окружающие народы и привело к тому, что они оставили идолопоклонство. Наблюдая за процветанием израильтян, они все чаще задумывались о Боге Израилевом, который совершил такие великие дела для своего народа. 50-й псалом выражает раскаяние Давида после того, как он был облечен Богом. В этой священной песне, которая должна была исполняться в собраниях его народа в присутствии приближенных, священников и судей, князей и воинов, и поведать всем грядущим поколениям о его падении, израильский царь подробно рассказал о своем грехе, раскаянии и надежде на прощение милостью Божьей. Что должен был испытывать отец и царь, с которым так жестоко поступили в тяжкий час опасности при восстании Авесалома? Храбрый и мужественный человек, доблестный воин, монарх, слово которого было законом, предан своим сыном, которого он любил, баловал и которому так слепо доверял. Его оставили подданные, с которыми он был связан теснейшими узами чести и верности. Оказавшись в таких обстоятельствах, какими словами скорби он излил свое горе? В час тяжелейшего испытания Давид всем сердцем полагался на Бога и пел. Торжественная процессия приблизилась к столице, следуя за священным символом своего невидимого царя. Затем грянула песнь, повеление стражам, стоящим на стенах, открыть врата святого города. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы!» Одни певцы и музыканты спрашивали: «Кто сей царь славы?» Другие отвечали им: «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани!» Сотни голосов звучали триумфальной песней: «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы!» И снова радостно вопрошали: «Кто сей царь славы?» Голоса множества людей, подобно шуму вод многих, слились в торжествующем ответе: «Господь сил, Он царь славы!» Когда в храм несли священный ковчег с двумя каменными скрижалями, на которых Бог своим перстом начертал заповеди, Соломон, по примеру своего отца Давида, через каждые 6 шагов приносил жертвы. С пением, музыкой и великим торжеством принесли священники ковчег Завета Господня на место его. Выйдя из внутреннего двора святилища, они заняли свои места. Певцы-левиты, одетые в виссон с кимвалами, псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших в трубы. Согласно патриархальному обычаю, путешествие в Иерусалим на праздники среди весенней красоты, изобилия лета или славной осенней зрелости было радостным событием. С жертвами и приношениями благодарности от седовласого старца до маленького ребенка они приходили, чтобы встретиться с Богом в его святой обители. Во время путешествия детям рассказывали истории прошлого, так горячо любимые и старыми, и молодыми, пели ободряющие путешественников песни, повторяли Божьи заповеди, и все это под благословенным влиянием природы и в доброжелательном человеческом восприятии навсегда запечатлевалось в памяти молодого поколения. Пришедшие поклониться Богу отмечали этот праздник духовными песнопениями и благодарением. За несколько дней до праздника был судный день, когда, исповедав свои грехи, люди примирялись с небом и таким образом подготавливались к этому радостному празднику. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Повсюду слышались эти торжественные восклицания, звучала музыка, сопровождавшая общее пение, и все сливалось с возгласами «Осанна». Храм был центром всеобщей радости. Здесь проходили пышные жертвенные служения. Здесь хор левитов, расположившись по обе стороны белой мраморной лестницы, ведущей к священному зданию, пел гимны. Множество верующих с пальмовыми и миртовыми ветвями подхватывали пение и вторили хору, присоединяя все новые голоса, и, наконец, окружающие холмы начинали звучать хвалой. Ночью и храм, и двор храма сияли светом. Музыка, колыхание пальмовых ветвей, радостное пение «Осанна», великое множество народа, озаренное сиянием светильников, одежды священников, величественные церемонии – это прекрасное зрелище производило глубокое впечатление. Но наиболее впечатляющим событием этого праздника, которое вызывало наивысшую радость, была церемония, посвященная воспоминанию о чуде, произошедшим во время странствования в пустыне. На рассвете священники трубили в серебряные трубы. Это был долгий пронзительный звук. Ему вторили звуки труб и радостные крики народа, находящегося в шатрах. Они раздавались по всем холмам и долинам, приветствуя праздничный день. Затем священник наполнял чашу водой из потока Кедрона и, подняв ее над головой, под звуки труб медленно и величаво поднимался по широким ступеням храма с пением. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим!» Священник приносил чашу с водой к жертвеннику, который занимал главное место во дворе священников. Здесь были два серебряных сосуда. Возле каждого стоял священник. В один из них священник выливал принесенную воду, а в другой – кувшин вина, и содержимое обоих сосудов стекало по трубе в Кедрон, а оттуда – в Мертвое море. Эта освященная вода символизировала источник, который по повелению Господа забил из скалы, чтобы утолить жажду детей Израиля. Ликующие возгласы продолжали звучать: «Господь, сила моя, и пение мое, Господь! В радости будете почерпать воду из источников спасения». Великое множество людей собралось на Пасху, и тысячи вышли приветствовать Иисуса. Они встречали его с пением священных гимнов, размахивая пальмовыми ветвями. Прежде чем покинуть верхнюю горницу, Спаситель предложил своим ученикам спеть хвалебную песнь. Их пение не было скорбным плачем, это был радостный пасхальный гимн.